Немногие американские артисты и музыканты имели такое сильное и глубокое влияние на мировую культуру, как Дюк Эллингтон. Начиная с таких известных джазовых шедевров, как «Настроение Индиго» и «Не надо больше суетиться», до более крупных оркестровых сюит, до управления знаменитым оркестром в течение многих декад, Эллингтон представлял центральную фигуру в новаторской музыке Америки XX века. О творчестве этого человека рассказывает Марина Ефимова.
Имя Дюк Эллингтон относится к тем именам, которые знает весь мир, даже если большинство лишь смутно помнит, чем это имя прославилось. Но даже те, кто знает, что Дюк Эллингтон – джазовый пианист и композитор, автор такой джазовой классики, как «Караван», «Садись в поезд А», «Настроение Индиго», «Концерт для трубы», даже те вряд ли знают, что джазист Эллингтон не выносил слово «джаз», во всяком случае, как определение жанра. «Джаз, — говорил он, — это просто слово, обозначающее свободу музыканта. А вы в каком жанре работаете? — спрашивали его. И он отвечал: в жанре американской музыки».
Эллингтона очень трудно сравнить с другими композиторами. Он поломал столько барьеров, столько границ между жанрами, что его творчество невозможно классифицировать.
Говорит участник нашей передачи, профессор-музыковед Дин Соренсон.
У него было любимое выражение: когда ему что-то очень нравилось, он говорил «It's beyond categories». Именно это можно сказать и о нем самом. Он вне категорий.
В детстве Эллингтон был не способен учиться регулярно, даже музыке. Вместо учителей, которых нанимала ему мать, он слушал советы музыкантов, собиравшихся в местной бильярдной. Эту циничную братью 14-летний Эллингтон очаровал своим безотказным врожденным обаянием.
У Вилли Кука никогда не было шляпы, и он объяснял, что у него нет денег на шляпу. Ему давали $5, он брал такси, сажал меня рядом, и мы объезжали вокруг парка. Он заставлял меня напевать простые мелодии задом наперед, учил мысленно менять местами ноты. «Тебе надо в консерваторию», — говорил он, — «но поскольку ты не пойдешь, слушай меня». Сначала всегда находи логический путь, а найдя, не иди по нему, а иди туда, куда тебя тянет нутро, не пытайся быть никем, кроме самого себя.
Лишний совет. Независимость, уверенность в себе, дерзость первооткрывателя были заложены в Эллингтоне самой природой. В Америке многие музыканты имеют титулы. Элвис Пресли – король, Уильям Каунт Бесси – граф, а Эдвард Эллингтон – герцог, дюк. Отличие в том, что этот титул Эллингтон получил в своем родном Вашингтоне в возрасте 13 лет, и титул этот не имеет ни малейшего отношения к музыке.
Отец Эллингтона родился в рабстве, но после освобождения много лет был камердинером в доме известного врача, а иногда помогал устраивать приемы даже в Белом доме, и в своей семье он ввел стиль, принятый в лучших домах столицы. Поэтому афроамериканский мальчик Эдвард Эллингтон, не понимая странности своей ситуации, с младенчества рос аристократом. Его манеры, воспитанность, благородство – все это пришло из детства вместе с мальчишеским прозвищем «Дюк».
Его первая музыкальная группа была маленькой и отличалась мягким, светским, вашингтонским музыкальным стилем. Но в середине 20-х годов Эллингтон, сам 20-летний, привез свою группу в музыкальные джунгли в Нью-Йорк. Читаем в книге Харви Коэна «Америка Дюка Эллингтона».
Нью-йоркского джазового стиля практически не было. Была мешанина всего. Гарлемская поросль пианистов, мигрировавшие с юга мастера блюзов, оркестр Флетчера Хендерсона с его мощным гладким звучанием и звезды Нового Орлеана, проносившиеся по Нью-Йорку как кометы. Из этого разнообразия Эллингтон интуитивно выбрал инструментальный стиль, который так и называли «джунгли», подальше от гладкой музыки танц-залов. Но он не перенял стиль, а адаптировал, сделал его персонально эллингтоновским.
Thank you. Оркестр Эллингтона критики заметили уже в середине 20-х. Его первой знаменитой композицией была «Фантазия в черном и бежевом». И солировавший в ней трубач Бабер Майли был новым экзотическим персонажем в оркестре. Эллингтон был так покорен буйной экспрессивностью Майли, что свою фантазию написал для него. И это стало началом постоянной практики Эллингтона-композитора.
Я видел оригинальные ноты его вещей. Большинство аранжировщиков пишут в оркестровках партии для инструментов «Альт первый», «Тенор второй», «Саксофон». А у Эллингтона написано «Рэббит» — это саксофонист Джонни Ходжес, «Кути» — трубач Кути Уильямс, «Рассел Прокоуп». То есть он писал партии не для инструментов, а для оркестрантов. И любому инструменту мог дать соло, самому неожиданному. Ясно, что лучшие музыканты оставались с ним на десятилетия.
Его знаменитый концерт для Кути написан для трубача Кути Уильямса. Да и несколько других его концертов для трубы рассчитаны именно на этого исполнителя. Помните, как в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер подбирал свою команду? Также отбирал своих оркестрантов Эллингтон по наличию некой уникальной способности. Его музыканты не участвовали в процессе творчества.
Он взял немало идей у оркестрантов. Скажем, мелодическая основа для его композиции «Ничего не делаю, пока я не скажу» — несколько фраз, которые Кути Уильямс наигрывал для разогрева. Мелодию к песне «Садись на поезд А» сочинил аранжировщик и пианист Билл Стрейхорн, а мелодию «Караван» — Хуан Тизол, тромбонист. Но только добавление и аранжировки Эллингтона сделали эти вещи классикой оркестра.
Слава оркестра в конце 20-х годов выплеснулась из Нью-Йорка. В 1931 году президент Герберт Гувер пригласил Эллингтона в Белый дом. Эллингтону предлагали провести лекцию в университете, честь которой не удостаивался ни один джазовый музыкант. Оркестр Дюка Эллингтона поднимается над уровнем веселых больших оркестров, рассказывает куратор архива Эллингтона в Смитсоньевском институте Джон Хесси.
Стиль Эллингтона постоянно эволюционировал. Оркестр никогда не повторялся при исполнении старых вещей. Тем не менее, это был узнаваемо эллингтоновский стиль. Его кларнеты плакали, его медь рычала, у его баритон-саксофона был необычный звук, как и у рояля. Эллингтон варьировал диссонансы, и это было безошибочно по-эллингтоновски.
Критик Эндрю Холмзи писал: «Великолепие диссонансов, естественность свинга, инструменты, звучащие как голоса, голоса, звучащие как инструменты, возбуждение от величайшего разнообразия – вот эффект Эллингтона». Эллингтон был афроамериканцем в эпоху тотальной сегрегации в Америке. Как он с этим справлялся?
Эллингтон решил, что не даст расовой дискриминации даже занимать его мысли. Он говорил: «Вместо этого я пишу блюзы». Он всегда вел себя с достоинством, но, конечно, и он сталкивался с расизмом. В 1933 году на юге им не сдавали приличные номера в гостиницах, и их менеджер зарезервировал 2 спальных вагона, которые ставили на запасные пути. Приходили гости, и Эллингтон встречал их словами: «Вот так путешествуют американские президенты». Он не хотел быть ни великим джазовым музыкантом, ни великим негритянским музыкантом. Он хотел быть просто великим музыкантом.
В 60-х оркестр Эллингтона объездил весь мир. а в 71-м прибыл в Советский Союз. Госконцерт долго тянул, ставил условия, например, чтобы вокалист Тони Уоткинс изменил свои телодвижения. Но когда, наконец, оркестр прибыл, то неизвестно, кто на кого произвел большее впечатление – Эллингтон на русских слушателей или они на Эллингтона. Он писал в автобиографии.
Несмотря на отсутствие рекламы, билеты были проданы на все концерты. Особенный энтузиазм был в Ленинграде. Я в жизни своей не видал такого зала. Много молодых, знает весь наш репертуар. Откуда? Они ни за что нас не отпускали, так искренне, что и оркестранты завелись. Концерты шли по несколько часов. Администрация, кстати, не возражала. Но даже когда мы, уже без сил, ушли со сцены, они аплодировали еще 10 минут. Ну где вы найдете такую публику?
У Эллингтона была очень характерная манера благодарить публику. Как и у Эллы Фицджеральд. Всегда сквозь гром аплодисментов был слышен ее легкий, чистый голос, говоривший торопливо «Thank you very much, thank you very much». А Эллингтон говорил, посмеиваясь, «We love you madly». «Мы безумно вас любим». Одна чрезвычайно важная составляющая жизни Дюка Эллингтона остается чрезвычайно малоизвестной – любовная. Сам он про это сказал только однажды в частном разговоре.
Представления о романтической любви непременно связаны в сознании людей с обладанием и демонстрацией, а это не имеет ничего общего с любовью. Как только ставится условие, любовь кончается.
Рут, любимая и любящая сестра Эллингтона, говорила про скрытность брата. У него душа всегда под вуалью.
Эллингтон был женат недолго. В конце 20-х он расстался с женой, хотя не развелся. И у него в течение 10 лет была партнерша Милред Диксон. А в 39-м году он влюбился в красавицу Иви Эллис и жил с ней до конца жизни. Но, сказать вам честно, в жизни у него было много, много романов. Много.
Однако автобиографическая книга Эллингтона называется «Музыка моя возлюбленная». И, похоже, это название не кокетство. Он пишет.
Вы знаете, что каждый хороший джазист влюблен в свой инструмент. Он дает вечером жене $2 и говорит: «Иди, устрой себе праздник». И остается со своей любовью, с трубой или саксом. Он играет в пустой комнате у самой стены, чтобы слушать звук, который от нее отражается. Может, этот тип скучен и пресен в жизни, но наедине с предметом любви он становится сладострастным, бешеным. Они все шизофреники.
Последние годы жизни 70-летний Эллингтон, чтобы сберечь оркестр, жил практически в дороге. На бесконечных гастролях, в бесконечных гостиницах. И в каждый номер, даже если он проводил там одни сутки, ему ставили рояль. Он любил поесть в номере со своими музыкантами и с дамами, которые появлялись по его звонку. Но когда уже пора на отдых, писал он, ты проходишь мимо рояля, и он начинает флиртовать с тобой. И ты сам строишь ему глазки, и ты присаживаешься. И прощай, сон.
Эллингтон поднял джаз на уровень искусства. Он создал музыку невероятно богатую и мелодически, и по тональности, со множеством новаций, композиторских и исполнительских. Он поднял значение музыкальной индивидуальности в оркестре. Он оставил после себя 10 тысяч записей и 1500 оригинальных композиций, которые будут жить до тех пор, пока люди слушают музыку.
О творчестве Дюка Эллингтона рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.